9. Когда я вышел, уже ближе к полуночи, дождь перестал, стеклянно блестели мокрые улицы, и ночной швейцар Кеннет, все те же опухшие веки, перегар от виски, в талии раздался, а так без перемен, дежурил у двери.
«Ну, заглядывай», — сказал он.
То же самое он всегда говорил, когда я был маленьким, и мама забирала меня от Энди. Тот же тягучий голос, теперь, правда, еще медленнее. Легко можно было представить, как, например, в задымленном, постапокалиптичном Манхэттене он покачивает себе добродушно, стоя возле двери в заношенной до дыр форме, и как барберы у себя в квартире жгут старые номера National Geographic, чтобы согреться, и живут на джине и крабовых консервах. Смерть Энди, хоть и расползлась по всему вечеру побулькивающим ядом, все равно не умещалась в голове. Странно, правда, было и то, что, если вдуматься, его смерть всегда была неизбежной, да глупо предсказуемой, словно бы в нем с рождения был какой-то роковой изъян. Даже когда Энди, мечтательному, спотыкающемуся, безнадежному астматику, было всего 6, над его тощей фигуркой уже заметно расползалось пятно невзгод и ранней смерти, которым он был помечен как будто значком «пни меня», пришпиленным ему на спину свыше. И до чего примечательно, как охромел без него его мир. Странно, думал я, отпрыгивая от нёсшегося по бордюру потока воды, как все может измениться за каких-нибудь несколько часов. Или, вернее, как странно, что в настоящем может застрять такой яркий осколок прошлого, разбитый, разломанный, но так и не сгинувший до конца. Энди был ко мне добр, когда у меня больше никого не было. И я по меньшей мере мог отплатить добротой его матери и сестре. Сейчас-то я это понимаю, а тогда мне это и в голову не приходило, что я годами не вылезал из своего кокона горя и самокопания. И за этой своей анемией, за ступором, апатией, замкнутостью и сердечными терзаниями я упустил множество повседневных, маленьких, незаметных проявлений доброты. И даже само это слово «доброта» напоминало выход из комы, от гудения датчиков в больничную явь голосов и людей.